Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, возлюбленные во Христе братья и сестры, сегодняшняя неделя расслабленным повествует нам о неком человеке, который 38 лет был подвержен тяжкому недугу парализации, то есть не имел возможности сам двигаться, ходить, и он единственный на одежду повал, находясь рядом с этой купелью, остатки ее сохранились и по сей день у Овчих ворот. Для чего была вообще создана эта купель? Вы знаете, что раньше в храмах приносилась жертва Богу, и жертва была кровная, в виде молодого ягненка. И там было 5 крытых площадок, на которых приводили овцы жертвенные, их омывали, для того, чтобы потом в храмах принести жертву. Но на одной из этих купелей сходил ангел Господень и возмущал воду. И первый, кто влазил в эту воду, получал исцеление от своего недуга. И вот сегодняшнее Евангелие, оно раскрывает сразу несколько очень важных проблем, которые актуальны и по сей день. И первое, что раскрывается в этом Евангелии, вы видите, что вот он, человек больной. Болезней сейчас становится очень и очень много. Цивилизация, вроде как говорят, развивается, да, появляется много новых наук, много лекарственных препаратов, но появляется и много новых болезней. И совсем недавно свидетельство вот уже пандемии, которая длится 2-й год, из которой до конца справиться не могут. Вообще, вот если почитать старые медицинские архивы, старые книги, вот, раньше для того, чтобы студентам медицинского института показать онкологического больного, проходилось совещаться, обзванивать многие клиники, чтобы показать рак той или иной локализации. Рака было очень и очень мало. Сейчас не то, что обзванивать не надо. Сейчас далеко ходить никуда не надо. Рака стало столько много. Во всех его проявлениях, локализации, вот, появились раки и челюсти, и там щитовидных желез, и пара щитовидных, и кишечника, и желез. Чего только не появилось. Вот. Только смотрите. А почему? Вроде мы с вами стали лучше жить. Вроде много лекарств стало новых. Пища стала более разнообразная, да? Вот. Другое дело, какая она и какое качество этой пищи. И что она в себе содержит, и как мы ее принимаем, и с какой целью мы ее принимаем. Это уже другой вопрос. Вот. Сколько стало наследственных заболеваний. Сколько появилось синдромов разных наследственных заболеваний, хромосомных патологий и так далее. Это, в принципе, вот все можно сказать, достижение, но слово «достижение» надо поставить в большие кавычки, 20 века. Не было такого раньше. Вот. А сейчас сплошь и рядом. Почему? Потому что многие скажут, да, экология виновата, да, качество питания. Но я думаю, что во многом, в первую очередь, виноват грех, поскольку человек отошел от Бога. И отошел от Бога уже в течение нескольких поколений. И приближаться к Богу совершенно не хочет. Потому что Бог, он что хочет? Он хочет каждому человеку спастись и в разум истины прийти. Как говорил, да, апостол Павел в своем послании к Тимофею. Вот. Но человек наш спасаться не хочет. А уж тем более приходить в разум истины. Разум сейчас замещает человеку. Это смартфоны, это телевизоры, это средства массовой информации. Ему уже думать не надо. Он... Как в свое время сказал, да, один доктор, вот, который потом пошел по руководящей линии, фразу, от которой я вот по сей день ее запоминаю, вот помню, и она в моей голове вот звучит, и, к сожалению, не находит должного отклика. Он говорит, когда пришли мы смотреть одного пациента вместе с ним, вот, обсуждать лечение, стратегию, вот, что назначить ему, он говорит, я говорю, ну как же, тут если подумать, то лучше вот это, вот это, вот это. Он говорит, вы знаете, коллега, я уже думать разучился несколько лет назад, когда появились стандарты оказания помощи. То есть вот положено дать вот такую-такую таблетку, и никакой другой не надо. Вот есть стандарты, благодаря им пользоваться. Вот, это страшная фраза на самом деле, потому что как художество, как музыка, так и медицина, она тоже должно подразумевать какое-то творчество. Какое-то творчество. То есть врач ищет пути оказания помощи. И вообще должны люди понимать, что врач, он ни в коем случае не исцеляет. Исцеляет Бог. Он дает только маленькое направление, маленький путь к тому, чтобы человек вылечился. А дальше все в руках Божьих происходит. И страдания даются человеку не для того, чтобы он ощущал боль, а для того, чтобы он немножечко задумался, что с помощью страданий, может быть, ему и открываются вот эти ворота, которые мы все с вами надеемся увидеть, ворота в Царство Небесное, именно через страдания, через немощи. Потому что не зря же говорю, что претерпевый до конца, тот спасен будет. Претерпевый, я подчеркиваю. А у нас ведь что сразу? Уныние, отчаяние, печаль и так далее. И вот этот парализованный человек 38 лет лежал, отягощенный болезнью. Я вам еще расскажу очень интересное наблюдение из своей врачебной практики и вообще из жизни. Очень часто такое бывает, что живут семейная пара. Или, допустим, живет мать с сыном, там, или сын, там, или дочь с отцом. И случается вот болезнь, там, заболевает очень тяжело, к примеру, ну, там, жена или муж. И вся жизнь второй половинки получается, что она посвящает ухаживанию за этим человеком. И так может длиться год, два, три, пять, десять, пятнадцать, двадцать, там, тридцать, сорок лет. И потом этот человек все-таки болезнь умирает. И вот этот человек, который ухаживал за ним, он потом, как ни парадоксально, долго уже не живет. Он идет вслед за ним. У нас вот даже, ну, я не буду далеко бегать куда-то. Вот у нас даже вот доктор работает вот в этой больнице. Я точно знаю, что его сын, вот ее муж, он ухаживал за больной матерью годами. Но как только мать умерла, не прошло и полгода, и он пошел за ней. Почему? А потому что вот мотивация милосердия человеческого, она очень-очень высокая. И когда вдруг вот это обрывается, вот, у нее даже образуется какой-то вакуум, пустота. И вся вот ее вот эта сердечная боль, она не находит потом выхода. И человек умирает. Это вот такие вот исследования есть, и они имеют свою, наверное, почву, имеют свою аргументацию. И вот еще раз возвращаемся к этому больному. 38 лет он отболел. И посмотрите, когда он Иисус идет к нему навстречу. Вот какие он слова говорит ему? Он не говорит ему: «Господи, исцели меня, пожалуйста». Я еще раз подчеркиваю, он не обращается с просьбой об исцелении, как вспомните, как отец там бесноватого юноши. А что он говорит, что: «Господи, что я не имею человека рядом, который меня в эту купель может первого опустить». Ведь это страшно, когда нет рядом близкого человека, когда нет человека, который может протянуть руку помощи. Вот это, наверное, самое страшное, когда вокруг люди ходят, и никто не протягивает руку помощи. Да лучше я вперед его залезу, хоть у меня и прыщик, но я исцелюсь, чем вот этот парализованный полезет вперед меня. Это страшно на самом деле, что он не имеет рядом человека, и вот он к чем обращается, к Богу. И Бог, видя его вот это сердечное обращение, он не начинает выполнять ритуальную составляющую. Давай, лезь в купель, сейчас там все это. Он просто говорит: возьми одр свой и иди. Потому что тут Бог показывает свою даже двоякую составляющую. Это божественную силу. Потому что для Бога нет ничего невозможного, все можно. А второе, самое главное, свою божественную любовь к людям. Он видит страждущих, и он помогает ему. Вот и у нас с вами должна быть такая же божественная любовь друг к другу. Мы должны стремиться помогать. Не должно быть, что проблема этого человека – это проблема этого человека. Ни в коем случае. Если мы не будем это исполнять, значит, мы нарушаем самые главные, важные заповеди Божьи. Вот сейчас, в течение дней по Пасхе, мы читаем с вами не апостольские послания, а деяния святых апостолов. И вот если вы их внимательно читали, там в 10-й, наверное, главе есть предложение, которое, вот, наверное, оно важнейшее. Звучит оно дословно, может быть, не скажу, но звучит следующим образом. Всякий народ, смотрящий на человека, который боится Бога и проживает по правде, приятен ему, то есть приятен этому народу. Боящийся Бога и проживающий по правде. И если нам с вами приходилось в жизни встречаться с такими людьми, а я думаю, что многим приходилось, ведь даже какой-то благоговейный трепет охватывает в виде, что вот он человек, который боится и любит Бога, и не боится говорить правду. Это великое качество. Бояться Бога и говорить правду. И последнее, на что мне хотелось сегодня обратить ваше внимание, это не на то, как иудеи там осудили субботы, об этом все много рассказано, а о том, где потом Иисус встречает этого человека. Ведь он исцелил его и отошел. И слепой даже не успел углядеть, кто его исцелил. То есть и парализованный не успел разглядеть, кто его исцелил. Но где он его встречает? Не на улице, не в кабаке, не в таверне, не на развлечениях где-то. Вот. Не встречает его в Колизее, где люди смотрят, что хотят, зрелищ, да? Крови и зрелищ. А он встречает его, и это, заметьте, в Евангелии написано, он встречает его в церкви. В церкви. Вот куда, я подчеркиваю, должен идти человек, который получил исцеление. В храм Божий должен идти и благодарить Бога. И родные этого человека должны идти и благодарить Бога. Прийти, Господи, спасибо тебе за то, что исцелил. Я подчеркиваю, Бог исцеляет. Не врач, не какой-то там хороший хирург, травматолог, терапевт, кардиолог, любой, кто угодно. Исцеляет Бог. Господи, спасибо тебе. И Бог увидел это, и Иисус увидел этого человека в церкви. Это очень замечательно, это очень промыслительно, что не где-то, а именно в храме Божьем. Многие ли из нас с вами, получив исцеление, идут в храмы Божьи благодарить Бога? Нет. Вот стоит больница, в ней корпусов полно. И поверьте мне, никто не идет практически благодарить Бога за исцеление. Больные не уходят, хотя тут оказывается помощь самым крайне тяжелым больным. И с инфарктами, и с язвами, и с циррозами, и с пневмониями. Кого? То есть самые тяжелые больные города Тулы области оказываются здесь. И поверьте мне, далеко не все умирают. Многие выздоравливают. Но никто не идет благодарить Бога. А потом удивляются. Как же это так? Я победил инфаркт, я победил язву, я победил пневмонию. И вдруг умер от прыща, который перешел потом во флегмону и так далее и тому подобное. Почему? А потому что ты ни разу, ни за что Бога не поблагодарил за исцеление. Ты считаешь, что ты сам справился? Да ни с чем ты сам справиться не можешь. Даже был замечательный такой анатом Андрей Визалий, он жил в 16 веке, прошу прощения. У него есть замечательное руководство в 4 томах об истории человеческого тела. Это очень красивое, детально написанное руководство. И вы знаете, от чего он умер? Он пошел на святую землю, решил в паломническую поездку, и уколол палец. И от пальца развилась гангрена, сепсис, и он умер от этого. От простого укола. Великий ученый. Поэтому мы с вами должны об этом помнить и благодарить Бога. Даже за те страдания, которые он нам посылает, мы его обязаны бы благодарить. И ни в коем случае не роптать. Голова болит, слава тебе, Господи, что остальное тело здорово. Ноги болят, слава Богу, что голова ясная. И так далее. Потому что если бы мы с вами задумывались, вообще, если честно, о нашем с вами теле, какие самые умные органы в нашем теле, вот как вы думаете? Кто-то говорит сердце, кто-то говорит голова. Я скажу чушь. Это не орган. Самые умные органы в человеческом теле это желудок и кишечник. Почему? Потому что выпьем или съешь что-то плохое, желудок что сделает? Изрыгнет или оттуда, очень быстро. А голова наша всю дурь впитывает, какую мы слышим. Похабщину, сквернословие и так далее. Все голова впитывает. Она ничего, брат, не выбрасывает. Вот, вот как хорошо-то мы с вами устроены. А вот желудок, оказывается, самый умный орган. Вот как, интересно-то. Поэтому и мы с вами должны понимать, что не надо свою голову тоже засорять грязью. А должны оберегать ее. Потому что в один момент предстанем мы пред судом Божьим. И Господь скажет, я пытался тебя спасти, я посылал тебе скорби, печали, надеясь, что ты будешь меня благодарить. А ты в это время все время роптал, проклинал меня, не молился мне, ничего не делал для спасения своей души. Поэтому чего ты хочешь от меня? Идите, идите туда, куда вы стремились всю жизнь. Там, где очень много развлечений, огня, света и так далее. Вот какое сегодня замечательное Евангелие. Евангелие о расслабленном. Расслаблен это каждый из нас с вами. И каждому из нас с вами Христос приходит. Он сейчас здесь. Он сейчас стоит среди нас с вами. И внимательно прислушивается к каждому человеку. Что у него на уме, что у него на сердце, о чем он думает. О тесте, которое стоит на балконе. О продуктах, которые в холодильнике. О дачном участке, о сорняках и так далее. Или он думает, или разум человека думает о Боге. И говорит, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Вот если так наше с вами сердце стучит в унисон нашей молитве, значит, мы с вами находимся на правильном жизненном пути. Если нет, то, как говорят, да, французы, «c'est la vie». Любите Бога, молитесь Богу, помогайте друг другу, соблюдайте заповеди Божьи. Аминь.